Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, март, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов по Москве общая загруженность, что Яндекс, что CODD сходятся здесь в своих данных, цифрах, которые они нам выдают. И я слушал частично предыдущую программу, хочу с этого начать. Вот у нас программа «Своя правда» была, и там спросили, раздавать паспорта донецким, луганским или не раздавать российские паспорта. И 72% радиослушателей сказали, что не надо. Вон оно что. Зато целиком программу послушаю с этими пробками, пишет Дисконнект. Да, Дисконнект, поздравляю вас. Это действительно нужное дело, послушать мою программу. Я, на самом деле, полностью в этом смысле вас поддерживаю. Имейте в виду. Слушай, 72%, ну, серьезно, в своей правде сказали, что не нужно раздавать паспорта донецким и луганским, российские. Ну, а поскольку у нас преимущественно, конечно, московско-подмосковная аудитория... Экзальтированная публика. Это хорошее слово «экзальтированное», потому что если это плохое слово, я ничего не... Ну, я хорошее имел в виду, я не знаю. Сами там посмотрите в словаре, пожалуйста. Красиво звучит, правильно? Ну, в общем, есть у меня ощущение, что вы чуть это... дрогнули маленько. А дрогнули вы по какой причине? Я просто хотел спросить, то есть, а что дрогнули-то? Что, страшно что? Страшно, что приедут донецкие, луганские и начнут тут за вас работать? Ну и что, какая проблема? Сдадите им квартиру, пусть работают. Какие, в общем-то, мелочи? Всегда можно нажиться на приезжих. Я не понимаю, чего вы так нервничаете? Или, а в чем проблема? Почему нельзя раздать? Мне просто интересно. Да пусть дают, пишет Зизидро. Ну не, ну когда большинство вот так вот говорит, не надо. Мне сразу интересно, почему? Как-то что-то... А где энтузиазм? Где вот эта вот эйфория? Где... Вы что? Где ваш патриотизм, в конце концов? Ну вот лет пять назад таки по-другому говорили. А сейчас вон что говорите. Как это так? Я... Моя твоя, не понимать. 7373948. Объясните, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Алло, Алексей, про паспорта еще?
Да, ну вот я не то, что еще, а уже, потому что я вот тоже захотел на эту тему поговорить. Интересно, меня зацепило голосование в программе «Своя правда». Пожалуйста.
Ну, в принципе, все правильно. Я вот как не из Москвы, из Калужской области.
Да.
Меня интересует такой вопрос. Там в Донецке сколько их? 1,4 миллиона, наверное, да, человек? А кто им будет платить пенсии, если они получат русские паспорта? То есть это будет с моих отчислений...
А это 4 миллиона пенсионеров, вы считаете, там?
Ну, там будут наверняка люди, у которых будет потеря кормильца.
Ну, смотрите, какая история.
Инвалиды.
А как, вот смотрите, вот вы говорите, опасайтесь за свою пенсию, что они на вас будут сидеть все эти...
Они уже на мне сидят.
Но подождите, а как у нас пенсия начисляется, вы в курсе?
В курсе.
Как?
Как, я плачу взносы.
Да.
И из этих взносов выплачивается пенсия.
Да, ну, старикам. Да.
Из бюджета дополнительно.
Да, да. Так
из
это...
моих налогов.
Ну, и какая разница тогда?
Ну, как какая разница? Сейчас пенсии минимальные. Если к нам добавятся, помимо пенсионеров Крыма, еще и пенсионеры из, соответственно, Донецка и Луганска,
так,
ну, для чего это
так
нужно?
Так добавляются-то и рабочие руки?
Вовсе нет. Я
как вовсе нет? Что там, одни пенсионеры живут, что ли?
Ну, смотрите, у нас в Калужской области по первости в 2014 году принимали беженцев, значит, приезжали эти беженцы,
ну.
Им выделяли рабочие места, им выделяли дома.
Так.
Вот, и эти парни покупали в магазинах самое дорогое пиво.
Так.
Сидели на речке, ловили рыбу и так. Ничего не делали.
Все.
И у них было, им делали зарплату в два... еще местным жителям.
Так, и что-то потом произошло?
Ну, в итоге их просто поувольняли оттуда, потому что ничего не делают, зарплату просят и, так сказать, ведут себя очень, так сказать,
вызывающе. Ну, вот, и не будет у них, и не будет у них пенсии заслуженно хорошей, у них будет маленькая самая пенсия, потому что они не работают. Все очень просто. Все очень просто. Вы привели, спасибо большое вам, вы привели пример пенсии и сказали, что вот, допустим, будет больше... россиян. Ну да, если паспорт ты получаешь, ты гражданин России, ты россиянин. И в связи с этим больше будет пенсионеров. Ну да, больше будет пенсионеров, потому что раздавать-то будут, например, если будут. Хотя вот Дмитрий Стешин, с которым я лично знаком, он говорит, что это все фейк. Журналист. Кстати, такой он, военный корреспондент, отважный человек. Так вот, да, будет больше пенсионеров, но ведь больше будет рабочих рук. Какая разница? Ну хорошо, в процентном соотношении примерно то на то и выйдит. Собственно, и что? То есть я здесь не вижу никаких проблем. Дальше вы говорите, они приезжали и не работали. Да, и, как вы понимаете, тот, кто не работает, а его пенсия совсем маленькая будет в итоге, это во-первых. А во-вторых, ведь и те, кто уже живут здесь и сейчас в России, с российскими паспортами и родились с этими паспортами, по сути, да? Ну, они с паспортами, естественно, но вы поняли. То есть они сразу граждане России по рождению. Тоже многие ведь не работают, и многие выпивают, и кто-то сидит на речке, рыбачит вместо того, чтобы идти на работу. И у них тоже будет очень маленькая пенсия. А дальше они, состарившись, будут говорить, а почему у меня такая маленькая пенсия? Это закономерно. Не, она у всех будет маленькая, потому что большой пенсии у нас не бывает. Это я хочу сказать. Но у них будет минимальная. Минимальная. Поэтому я не совсем понимаю, как приток граждан должен, например, сказаться в минус для вас в финансовом смысле. Ну, я не понимаю. Потому что приток-то будет как молодых, так и старых, как работоспособных, так и неработоспособных. В среднем одно и то же. Что у нас здесь, что у них там. Какая разница-то? 7373948. Я вот этого аргумента вашего не понял, если позволите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ваш тезка Алексей.
Да.
Совершенно не согласен с предыдущим оратором. У меня на производстве буквально через стенку мощнейшее производство. Ребята работают из Луганска, из Донецка. Но пашут так, что ни один из наших местных так не работает. 12-часовые смены. Не знаю, и за зарплату, по сути, такую же, как и мои получают.
Ну, у вас, видите, такой пример. Да. У вас такой пример. Спасибо большое. Ну, допустим, есть человеку 40 лет, то он взносы 20 лет платил не в наш фонд, пишет 21-й. Абсолютно верно. Но, допустим, смотрите, 21-й, человеку 40 лет, а это значит, что он еще проработает там 25 даже лет. По нынешним норкам, меркам, у нас сколько норма там, 65 лет, да, на пенсию? 25 лет он проработает. Если это работоспособный, хороший человек, он будет делать достаточные отчисления для того, чтобы нынешние пенсионеры России чувствовали себя, ну, хотя бы на прежнем уровне, давайте так скажем. То есть 25 лет, например, он будет трудиться на благо России, нашего бюджета, народа, пенсионеров, детей, ну и всех остальных. Ну и некоторых чиновников, которые просто наворуют на этом. Не без этого, да, я согласен с вами. Так и в чем проблема? Если бы можно было бы из России изгнать всех тунеядцев и привлечь сюда всех работоспособных людей, я был бы счастлив, но это невозможно. Скорее всего, все будет опять у нас описано кривой Гаусса, так получится. 5% будут работать очень плохо, 5% феноменально хорошо, ну а 90% будут работать, как все остальные, ну, середнячки они и есть середнячки. Вот и все. И здесь, наверное, я предположу, неважно, сколько людей вы присоедините. То есть вы присоедините миллион, и все равно будет действовать примерно такая же схема. 5% дураков, 5% гениев, 90% середнячков. Ну, примерно так оно и будет. Всегда. Присоедините 10 миллионов, то же самое. Присоедините 20 миллионов, то же самое. Какая разница? Все равно 5% дураков, 5% гениев и 90% середнячков. Нас с вами. Привет, привет. Да. А что делать? Или мы дураки все, то есть мы 5% дураков, может быть, мы, да? Народу нет в стране ни черта, я бы раздавал направо и налево, но в Москву бы не пускал, конечно. Пусть регионы поднимают, пишет Смедович. Такого не существует в России. Нет у нас какого-то рабства, да, которое вы описали. Поэтому люди, конечно, будут оседать в тех регионах, в которых они захотят осесть. Но опять же, у нас есть внутренняя миграция в России разная. У нас есть миграция из стран бывших Советского Союза, республик. И там тоже разные люди, да, они здесь сейчас берут, приезжают в Россию даже на незаконных основаниях, живут в каких-то подвалах, не думаю, что вы сильно в восторге от них, не знаю, насколько их доходы вообще идут куда-то в нашу казну. Может быть, они, зарабатывая здесь, отсылают все домой. А когда речь идет о гражданине России, я предполагаю, что он будет работать в России, и отчисления свои будет он совершать в России. А это значит, что это полезно нашей экономике. Или я не прав в чем-то? 7373948. И если вот так в целом взглянуть на нашу страну, она очень большая, вы же, наверное, видели на карте мира, а население у нас довольно скромное. Нас много, но не очень. Давайте так. Может быть, лучше было бы, если бы нас было побольше? 7373948. Неужели места не хватит? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Мне кажется, в Калуге до 2014 года пенсии были 1050. Это первое замечание.
Это шутка, что ли?
Да, не знаю, он так выступал. А второе, я хочу сказать, вот я на стройке работаю.
Да.
У меня соседние я отделочник, начальник небольшого подразделения. Пришли сантехники по отделанным квартирам отопление пускать. Я думал, ну все, кранты нам.
Так.
Смотрю, ребята бегают, смотрят, спрашиваю, откуда вы, ребята? Что вы так боитесь испортить чужую работу? Они говорят, да мы с Украины. Mm. Я говорю, откуда? Они говорят, да вот мы из Донбасса.
Mm-hmm.
Таких ребят никогда не видел.
Ну вот, а почему бы и не пустить их? Почему бы их не дать им поработать? Что в этом плохого? Не знаю. Почему-то 72% говорят, что не нужно давать гражданство этим людям. Странное дело, не нужно выдавать паспорта. Мне кажется, кто хочет быть с Россией, кто хочет быть частью России, кто хочет связывать свое будущее и будущее своих детей с Россией, а таких людей много, но хотелось бы, чтобы было больше. Вот этих людей надо пускать в Россию, но они хотят жить в России. Во-первых, они русские люди. Давайте так, давайте по-простому даже поймем. Они русские люди. Здесь их историческая родина, по факту, да? Ну, так сейчас сложилось. Может быть, их историческая родина — это восток Украины, но вот сейчас они попали в такую ситуацию, когда, ну, там неспокойно, а воевать они не хотят, не умеют и хотят спокойно жить, воспитывать своих детей. Русские люди приезжают на русскую землю, ну и что? Что это плохо, что ли? Я не понимаю. Это плохо? Или надо, ну хорошо, когда у нас не хватает рабочих рук, нам же надо где-то их брать. Кто эти люди будут? Эти люди будут, наверное, тогда Средняя Азия будет. Это лучше или хуже, или как? Это можно сравнивать или нельзя сравнивать? Вот эти вопросы возникают в моей голове. Да не нужны вам люди, своих девать некуда, пишет харьковчанин. Кому? Мне конкретно нет, не нужны, харьковчанин. Мне нет. Мне не нужны люди, но экономике страны, по факту, я так предполагаю, что нужны. Если это работоспособные, талантливые, созидающие люди, конечно, они нужны. Ну, как не нужны? У нас соотношение работающих и пенсионеров, вы знаете, не самое радужное. Чем больше рабочих рук мы привлечем, тем выше, по факту, могут быть пенсии. Насколько я понимаю, из той системы, которую я вот видел, да, как мне объясняли, устроена у нас пенсионная система. У нас мало людей, которые могут работать сегодня. Реально мало. В процентном соотношении. Вот этих здоровых мужчин и женщин 30-50 лет, которые вот только на них паши. Да? Просто запрягай и все, и пускай пашут. Вот такие люди нужны, потому что они приносят доход, в том числе в казну. Разве нет? Нет ни садиков, ни школ, ни работы, пишет Михаил 444. Это им решать. Вы говорите, нет садиков, вы не можете устроить ребенка в сад. Если человек переезжает в Россию, допустим, получает российский паспорт, российское гражданство, он, наверное, осведомился, есть ли сад, нет сада, как и куда его дети пойдут, где он и как будет жить, сколько он будет зарабатывать. Почему вы хотите отнять у него эту возможность? Может быть, для него это не такая проблема, как для вас. Или вы выдумываете на ходу проблемы, чтобы о них поговорить. Вот подумаем давайте тоже. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Смотрите, немножечко извратили ситуацию, исходя из того, что в прошлой передаче прошлый спикер говорил. Речь шла о том, что раздавать паспорта людям, которые живут там и никогда сюда, может быть, даже и не приедут в качестве запасного хода, да, или захвата территории.
Mm-hmm.
Если эти люди хотят приехать сюда и здесь жить и работать, мы их тут ждем с распростертыми объятиями, потому что если приедут какие-то работоспособные, умные, мотивированные, так это всем только будет плюс.
Ну,
вот
да.
Про что речь.
А почему им не раздать паспорта, даже если они, допустим, пока не собираются ехать? Может, рано или поздно соберутся? Почему не раздавать? Вот я слышал, что Венгрия...
Цель какая?
Сейчас объясню.
Непонятно.
Секунду. Не то, что я объясню эту цель. Я вот слышал, что Венгрия, Румыния, там, Польша любят раздавать паспорта свои украинцам. Вот какая у них цель? Может быть, и нам нужна такая же цель, как у них? Какая вот у них цель, как вы думаете?
А бог его знает. Наверное, у них какая-то гипердемографическая проблема, в том числе, наверное, похожая на нашу,
ну,
так
вероятно.
Или иначе.
Значит, все-таки, вот. Если они так делают, и нам так надо делать? Я предположу, что они не глупые люди ведь.
Не факт.
Не факт? Вы думаете, могут быть глупыми? Ну, не знаю, я думаю, что если, смотрите, берем Венгрия, Польша, Румыния, и видим, что они действуют одинаково, а мы в этом плане действуем не так, как они... Мы можем, конечно, предположить, что они дураки, а мы умные, а можем и наоборот предположить. Может быть, нам стоит посмотреть на опыт этих стран. Они тоже там соседствуют с Украиной и почему-то раздают паспорта. Вот зачем они их раздают? Чего они хотят? Хотят присоединить кусок Украины к себе? Не знаю. Хотят повысить лояльность на приграничных территориях? Не знаю, может быть, а почему нет? Может быть, хотят, чтобы люди с российскими паспортами, если не в этом поколении, то в следующем, по крайней мере, связывали свою судьбу там, с Россией, или если это речь о румынах, что там с Румынией, еще как-то. Может быть, этого хотят? Вообще, когда вот есть программы, знаете, по обмену студентами, есть такие программы, и многие наши студенты, в том числе московские, ездят куда-нибудь там за рубеж. Сейчас, я не знаю, развиваются эти программы или нет, в связи с тем, что отношения международные сложные. У России позиция такая опальная во многом. Но ведь ездили люди и учились по обмену, студенты московские. Вот давайте зададимся вопросом, а зачем вдруг американцам, например, обмениваться студентами и наших там Иванов... Да, Марь, чему-то учить в Америке, допустим, или где-нибудь в Великобритании, зачем это нужно? Но это затем и нужно, чтобы прочные устанавливать взаимоотношения с теми людьми, которые потом станут настоящим этой страны. Сейчас они будущие страны, а дальше они будут настоящим. Поэтому, я думаю, когда ты раздаешь кому-то паспорта, когда ты вот эту руку протягиваешь, а это рука помощи, так или иначе, да, эту вероятность хотя бы создаешь, возможность для человека. То есть ты ему говоришь, если захочешь, давай. Вот. Он и относится к тебе по-другому. То есть он относится к тебе как, или к стране, которая это делает, как к стране возможностей. Он может этими возможностями не воспользоваться, а может и воспользоваться. И вот здесь надо его как раз этим и заманивать, да? Вот как рыбку прикармливают, вот так же надо прикармливать. А как? Если вы не будете прикармливать, тогда кто-то другой будет прикармливать, правильно? Всем же нужны рабочие руки, всем нужны головы, всем нужно развиваться, никто не хочет стагнировать, никто не хочет, чтобы из страны выезжало больше, чем въезжало в страну. Все хотят развития. Ну и, соответственно, если не вы, то кто-то другой будет приманивать этих людей, раздавать им печенье где-нибудь на Майдане или еще что-то такое. С людьми надо работать. Разве не так? А разве вот это не и есть работа с людьми? Штаты раздают паспорта за 1 миллион долларов вложений в развитие экономики. Может, нам стоит так делать? Пишет Джекпот. Да, Джекпот, это классно, но вы сами понимаете, что в случае с донецкими... ребятами и девчатами, ну, миллион долларов, это многовато, да? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Николай, полковник КВД в отставке.
Да.
Алексей, давайте вот совместными усилиями поможем этим донбасским нашим братьям получить российские паспорта.
А
я сейчас по пунктам прямо буквально быстро разложу.
Давайте.
Первое, экономика России, а то, что мы выдадим паспорта, будет только в плюсе. Мы от этого не то, что проиграем, мы от этого даже выиграем даже.
Почему?
Я напомню нашим слушателям, Алексей, что Донбасс – это был самый развитый регион всего бывшего Советского Союза. Там наши люди живут. Это очень трудолюбивые люди.
Ну да.
Первое. Во-вторых, эти люди будут сами работать на своей территории. 90% они останутся в Донецке и Луганске и сами будут получать там зарплату, развиваться в регионах. И сами будут делать отчисления в пенсионный фонд. И сами будут зарабатывать себе на пенсию.
Ну,
вы понимаете,
интересно,
или нет?
Интересно.
Во-вторых, людям, Алексей, самое главное,
да?
Мы не можем ждать 5 лет терпеть это. Надо людям дать надежду. Вы понимаете, Алексей Ильич? Я так понимаю, что вы патриотический у нас журналист. Вы должны пропагандировать, помогать людям, и тогда люди будут за нас горой стоять.
Понял, спасибо большое. Вот вы сказали фразу интересную, подарить надежду. Вот, кстати, да, когда мы даем российский паспорт, разве это не подарить надежду на будущее? И если станет даже совсем туго, человек задумается и скажет в определенный момент, поеду я в Россию. Все, не могу больше вот это я терпеть, да, поеду в Россию. Приедет, будет работать, жить. Ну, языкового барьера нет, культурного барьера нет, вообще никакого барьера нет. Никакого. У нас же как... Я уже об этом говорил в программе, вот в любой программе это могу повторить просто. Как отличить белоруса, украинца и русского? Да почти никак. Ну, может быть, по определенной манере произносить гласные... Ну, это тоже. Вот, например, ростовских от донецких, ну, кто-нибудь, наверное, способен отличить, а я вот уже нет. А я вот, например, не совсем понимаю, где донецкие, где ростовские, когда они говорят, что на дядя такой огородишь, да? Я уже не знаю, кто из них кто. Они все вроде свои. Вот, и преград-то у нас нет в этом смысле, если ты украинец этнический, так я вам приведу сейчас примеров украинских фамилий с головой людей, занимающих самые высокие посты в нашем государстве и самые серьезные должности и места. Белорусские фамилии, ну, я люблю приводить из белорусских именно Сухого, Сухой. Ну, самолеты Су, он же как бы белорус, на всякий случай. Так они Сухий, что-то такое они там пишут. Так что я думаю, что этих примеров на самом деле даже больше. Можно судить по нашей радиостанции, если хотите. Вот смотрите, шеф, да? Ну, украинская фамилия, украинская же фамилия у шефа, украинская. А вот, руководитель наш, к нему как-то относится плохо? Нет, с чего бы. У нас есть Сергей Короза. Да, он белорус. Как-то мы, может быть, косо смотрим на Сергея Корозу, ходим здесь, я великорос, а ты белорос, там, нет, такого нет. Настя Аношко. Аношко. Ко. Ну что, это украинская фамилия, соответственно, наверное, я так предполагаю. Ну и что? Какая разница? Никакой разницы. У нас есть Кноре. Пожалуйста, это немецкое. Да? Что ты говоришь? Данилевич есть, безусловно, это наша белорусская сестра. И вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у нас какое-нибудь здесь недопонимание или там какая-нибудь дискриминация, допустим, по тому, вот, белорус ты или украинец, или русский, или кто еще? Я вам отвечу сразу, чтобы вы не ломали себе голову, да, ее нет, этой дискриминации. И вот эту модель, говорит Москва, легко можно распространить на всю Россию, потому что дискриминации белорусов и украинцев в России просто не может быть. Русский человек в большинстве своем воспринимает украинца и белоруса, он не отличает от себя, это один народ и все. И он... Есть, конечно, наверное, какие-нибудь сильные уж националисты. Есть, это всегда бывает, это везде есть, ну и ладно, и бог с ними, или кто там с ними, неважно. Основная масса подавляющая даже вот, ну, не задумывается об этом. Ну, то есть вообще, даже и не пытается это как-то понять. То есть, когда там, допустим, мы слышим какую-нибудь Фарион, она рассказывает про какие-то русские имена, с ними надо бороться, вот вы здесь-то никакое, ну, не услышите никогда в России, просто это нереально. Это где-то, может быть, в каких-нибудь националистических кругах, в подполье сидят люди и там хохлы, эти там, не Микола, а Николай. Здесь всем все равно. Я вам серьезно говорю. Ну, нет, разве? Греф. Че Греф? Я не знаю ничего про Грефа. Никого не бьют по паспорту, бьют только по лицу, говорит Деко. Да! Так и что, я так и не понял вас, вы мне так и не объяснили, почему вы не хотите раздавать российские паспорта. Нам вообще нужно привлекать как можно больше людей, нет, в страну? Просто потому что... Есть множество других стран, которые готовы предложить людям, в том числе нашим людям, гораздо более выгодные условия проживания, понимаете, и в финансовом смысле, и в остальных. Ну, вот смотрите, сидит человек и говорит, куда я поеду из, там, Донецка, например? Ему говорят, ну, поехали в Польшу, как хорошо. Что ты там польский выучить, ты это выучишь. А мы говорим, в Россию давай. И там ему начинают, у тебя виза не нужна, ты в Евросоюзе живешь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Плюсы свои перечислять, поляки. А мы родные братья, у нас нету такого там дискриминации никакой. Приезжай к нам, у нас здесь хорошо. Такая природа, большая страна, ядерное оружие. То есть каждый перечисляет свои плюсы. А вы хотите оттолкнуть людей? Странно, 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот мы вчера говорили про главу Забайкальского края, который разрыдался, когда женщина рассказывала жительнице Забайкаля, как, в каких ужасных условиях она живет, и как ей тяжело, и он разрыдался и сказал, что не знает, чем ей помочь, вот не всем может помочь. И вот опять... Глава Забайкальского края расплакался на встрече с многодетной матерью из Читы. Читаю эту новость вчера уже. Мы плакали вместе. Продолжим. Александр Осипов лично приехал к Ольге Сережиной, которая пожаловалась на исключение из очереди на получение жилья. Об этом мать семерых детей, среди которых ребенок-инвалид, рассказала радиостанции «Говорит Москва». «Он и сегодня плакал у меня в квартире вместе со мной. Он приехал, спросил, можно я посмотрю ребенка вашего? Я взяла ребенка, инвалида Ксюшу, на руки. Он спросил, почему заболел ребенок менингитом. Я начала ему объяснять последствия. Заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчиненная женщина. Так что не он один плакал сегодня. Рыдали все, говорит она. И добавила, что в Рио губернатор обещал помочь реабилитации ребенка-инвалида, разобраться, почему семью сняли с очереди на получение жилья. После того, как она 9 лет в ней находилась. Цитата. Сегодня Александр Михайлович задал вопрос при мне, почему меня сняли с очереди, почему они ко мне так отнеслись, что они меня... заселили уже в аварийный барак. На прощание он мне сказал, не переживайте, Ольга Петровна, это только начало, мы все решим. То есть два раза встречался с этой женщиной и два раза плакал глава Забайкалья. И на прощание сказал, это только начало, мы все решим. Ну как вам, уволить с позором эту чертову плаксу, пишет Леверок. С одной стороны. А с другой стороны, Леверок... Ведь вопрос решает, ведь приехал. А что если он все-таки действительно вот такой, ну, тонко чувствующий человек? А вдруг он тонко чувствующий человек? Вот что тогда? Вот это человек, ого, Влани Поп говорит. Опять ручной режим, говорит Деко. No woman, no cry. Это немножко другое. Если собрать его слезы и продать на аукционе, то на вырученные деньги можно было бы купить квартиру, пишет 11-й. Прямо не глава края, а царевна Несмеянна, пишет Анна. Эмоциональный, пишет Дмитрий. Переигрывает. Коало по Пауэльо, пишет нам. Это только начало. Мы тут с вами скоро все зальем слезами вместе, пишет пилот 737. Какой чувствительный, ему бы мою работу целый день плакал бы, пишет Смедович. Может, он сентиментален, главное результат, пишет Вера. Я вас всех прекрасно понимаю, и ваши сообщения мне понятны. Но... Я вот здесь не могу принять решение. Все-таки мне смешно от того, что губернатор везде плачет? Или наоборот? Я как-то проникся правильной эмоцией к этому главе. Может быть, он вызывает во мне какие-то позитивные эмоции по отношению к себе. Вот я же все-таки задаюсь вопросом, а вдруг это вот тот самый честный, хороший человек, такой вот чувствительный весь и эмоциональный, а вдруг? С другой стороны, я, читая учебники истории, напарывался на такое мнение, что некоторые страшные тираны, уничтожители народов, люди, напрямую отдававшие команды о геноциде некоторых народов, тоже плакали иной раз, прилюдно, когда общались с детьми, например. Вот есть такой один исторический деятель, фамилию которого называть я не буду, страшный человек, ужасный, один из самых страшнейших и кровавых людей в истории человечества. Вот говорят, он мог вот так вот ни с того ни с сего взять и расплакаться. Ну, не то, что ни с того ни с сего, а вот растрогаться до слез он мог. То есть он был... У него была личность истеричная. То есть он был истерик. И это позволяло ему как ярко гневаться, как ярко выступать, так ярко поплакать с кем-то, а потом отдать приказ убить миллионы людей в моменты вот этой ярости. А что, если вот так? А что, если... Это не совсем хорошо, когда губернатор плачет вместе с людьми. Что, если это говорит о его психологической неустойчивости? Что, если это говорит о его взрывном, на самом деле, характере? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Павел, Москва.
Да.
Алексей, я думаю, все намного проще. Просто что-то личное, наверное. Может быть, в его семье тоже была такая трагедия. Потому что люди, как бы, так это, конечно, все с экранов смотрятся. А когда сталкиваются лично, да, вот когда видят, как маленькая жизнь угасает на глазах, я могу сказать, там многое внутри переформатируется. Поэтому я думаю, что он просто столкнулся с этим, прочувствовал. И вот я считаю, что это нормально.
А что, если он актер просто?
Ну, я не думаю. Не хотелось бы верить. Просто не хотелось.
Вы верите в добро и в лучшее.
Нет, просто с этим не играют, потому что, знаете, как это, Бог не фраер.
Ох, не играют, говорите.
Ну, у него тоже могут быть дети. Вот и потом он вспомнит это вот, если он актер.
Я понял, вы говорите, с этим не играют, а я думаю, что играют. Есть такие люди, которые с этим играют. Есть люди, которые делают, ну, если не карьеру, то свою медийность отстраивают от псевдопомощи всем и всяк. И вот этим желанием поплакать со всеми, посидеть где-нибудь, да? Растрогаться вместе. Вот. Есть люди, которые по факту не склонны к благотворительности, но занимаются благотворительностью и всячески это афишируют, чтобы просто о них говорили. Человек та еще тварь. И настолько вариабельно, можно так сказать, бывает человеческое поведение, что понять истинные мотивы той или иной слезы не представляется возможным. Ну вот я не знаю. Мне, например, хочется верить в доброту и всякое такое, через запятую. Но я не исключаю и того, что люди не глупее меня руководят регионами. И некоторые из них могут быть очень-очень-очень расчетливыми, циничными и бездушными. А что, если слеза опущена в нужный момент под камеру с нужными людьми? Это все отрепетировано перед зеркалом. И вот приезжает глава, не района уж, простите, а региона. И вот в нужный момент, именно тогда, когда многодетная мать, семья, и вот он здесь раз и пускает слезу. Ведь это имеет чумовой эффект абсолютно. Представляете, народ как это воспринимает. Мы вот сейчас сидим здесь, можем с вами там как-то подходить к этому аналитично, да, и пытаться уколоть этого главу Забайкалья. А так вот народ во многом, наверное, многие, наверное, скажут, слушайте, ну душевный просто человек, хороший, вот наконец-то, вот смотрите, он плачет, он такой же, как мы, он, ему тоже тяжело, он хочет сделать, но не может, скован по рукам и ногам. У руководителя должны быть стальные нервы, пишет Михаил. Согласен, политик и госслужащий вообще конченые твари, пишет Илья. Я такого не говорил. Я сказал, что некоторые могут быть. Я хочу понять, я обманываюсь, когда верю в лучшее? Или я действительно вот вижу сейчас перед собой честного, замечательного, прекрасного чиновника, и что такого? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид зовут.
Да.
Говорить, конечно, об этом рано. Если поможет чем-нибудь этой семье, тогда поговорим.
Анна, ну, поможет он одной семье, допустим. Про его слезы расскажут все. А дальше помощь, например, на этом и закончится. Но годами мы будем... Да, годами мы будем вспоминать эти трогательные моменты.
Вообще-то у нас народ, люди не глупые.
Так.
И мне кажется, что... Вместо того, что вот на камеру плакать, Угу. Ты помоги. Ты глава края. Это очень большая нужда.
Да, Анна, но он на камеру плачет или он не может сдержать слез? Вот два варианта.
На камеру он плачет. На камеру
специально.
Он плачет. Ни один нормальный человек не будет рыдать при виде камеры. Ну, взрослые люди, ну что там, честное слово.
Ну,
ты или помоги, или найди того, кто сможет помочь. Не могут помочь в твоем крае, договорись в соседней области.
То есть все-таки, Москве, все-таки это актерская игра, вы считаете?
Мне так кажется, да. Вспомните, да. У нас с вами есть один общий знакомый, которого мы с вами очень не любим. У него, когда овчарка вывихнула лапу, и ей ставили шину, так он тоже плакал. Он до сих пор кадр по телевизору иногда показывает.
Да?
Скольких людей он отправил на тот свет?
Многих, да?
А на камеру плакал. Овчарку жалко, конечно, она же не виновата.
А у меня просто есть знакомые, которые очень сильно плачут в моменты, когда в кино, например, убивают лошадь или собаку, но при этом, когда людей убивают в кино, ни слезинки там нет, и ни тени сочувствия. То есть я вполне могу предположить,
Алексей Валерьевич,
да-да-да.
Вот если бы я при виде больных детей плакала,
угу.
а не ходила куда-то, стараясь помочь, скажите, пожалуйста, от этого был бы толк?
Нет.
Да я лучше троим пройду где-нибудь, он голову пробью какому-нибудь чиновнику своей головой в дверь, чем буду стоять и рыдать по двум десяткам ребят больных.
Ну,
а когда ребенка больного видишь, всегда сердце кровью обливается.
Да.
Или старика больного.
Да.
Да в принципе больного человека, даже если он молодой.
Вы говорите, кровью обливает сердце. Спасибо, Анна. Но с другой стороны, я понимаю, что у кого-то ничего не обливается никакой кровью. Кто-то, видя... беды другого, пропускает их сквозь себя, да? Через себя, лучше даже сказать. И способен сопереживать. А кто-то видит беду другого. Сопереживать не способен, потому что выжжен дотла изнутри. Но понимает, что общественность как бы обязывает его, жизнь в обществе обязывает его определенным образом реагировать. А если он не будет этим образом реагировать, то общество сочтет его каким-то ненормальным. И поэтому, например, представляете себе, да, черствый абсолютно человек видит, как кто-то раздавил собаку. Вот только что на его глазах. На дороге. Люди рядом плачут, им жалко собачку, все. Ему собачку не жалко. И у него ничего внутри не колыхнулось. Но поскольку все рядом плачут, а он один стоит с каменным лицом, он понимает, что выделяться не надо. И тоже плачет, он пускает слезу, он делает грустное лицо и посматривает по сторонам. Кто-нибудь видит, что он такой же, как и все, или нет? Это как люди, которые... есть такие люди, просто имейте в виду, не все, но есть, которые приходят на похороны и там устраивают концерт. В том смысле, чтобы все обратили внимание, что они очень сильно убиваются по усопшему. Хотя их это не очень-то интересует тема. Знаете, такое бывает. Такое бывает. Потому что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И общество диктует нам определенные модели поведения. И да... Губернатор об этом может знать. И да, губернатор это может использовать. А может и не использовать. Поэтому я не знаю, где здесь правда. Я боюсь оболгать почти святого человека. Понимаете? Ладно, когда забайкальский губернатор плачет, и уже не в первый раз. Вы ему верите, 134-21-35. Вы ему не верите, 134-21-36. Я знаю, что сказано, не судите, да не судимы будете. Но если не боитесь грех на душу брать, так голосуйте же. 134-21-35, вы ему верите. 134-21-36, вы ему не верите. Не верите. Нет, нет тебе веры, забайкальский глава. 134-21-35, вы ему верите, когда он плачет. 134-21-35, 134-21-36, вы ему не верите. Так, с трудом представляю хирурга в слезах на работе, пишет Гагога. Есть знакомая, директор благотворительного фонда. Ее работа в том, чтобы каждый день общаться с этими несчастными людьми. Она не плачет, делает, что может, пишет Дмитрий. Лучше такой, чем Чубайс с его знаменитой фразой, но они просто не вписались в рынок. Это по поводу умерших 90-е, пишет Александр Пушкарев. А какой такой? То есть вы говорите, наверное, о вероятно, лживом человеке, который плачет на камеру? И лучше он такой, чем, допустим, Чубайс, который рубит всегда с плеча и говорит неприятные вещи, за что его ненавидят. Нет, я выберу правдивого, неприятного человека. Между лжецом, приятным лжецом и неприятным я выберу неприятного. Но правдивого. Потому что есть же приятный лжец. Ой, мы с тобой друзья навек, вот этот вот братан. Ну, вы знаете, да? Хотите, я вам перечислю все эти варианты ваших взаимоотношений с людьми? Так и просто картинки из жизни. Там, братан, навек, мы с тобой братья. Когда-нибудь слышали или нет такое? А на самом деле нет. Сейчас займи, я потом отдам. Ну, ладно. Поплакал, сел в С-класс с мигалкой и грустно покатил домой на виллу. Ну, это уже шутки были такие. А нужно мимикрировать. Спасибо, пишет Денис. Мимикрировать? Подхалимства нет, пишет 509-й. Подхалимство в каком смысле? Кого к кому? 43% радиослушателей, когда видят слезы главы Забайкалья, верят ему, а 57% не верят. Что ж, это очень высокий результат, между прочим. Я про 43% не ожидал. Значит, глава Забайкалья все правильно делает. Уж не знаю, наиграно или нет, но правильно. Такие вот дела. Так, я сегодня смотрел, пока вы работали, чемпионат мира по фигурному катанию, а в частности, как катались наши девочки. И из наших девочек там отличились особенно Алина Загитова и Евгения Медведева. Загитова на первом месте, Медведева на третьем месте, а на втором месте спортсменка из Казахстана. Моя родина. Ну вот, поедет теперь в Нур-Султан, ее будут там чествовать. Но на самом деле для Казахстана это большое достижение, потому что чуть ли не первый раз там, это, по-моему, на такой уровень спортсменка поднимается в Казахстане. Я имею в виду именно в фигурном катании. Ну, а я просто смотрел в удовольствие себе. Вот, все говорили про Медведеву раньше, получится или не получится. Я, честно говоря, не верил, что у нее что-то получится, потому что когда я вижу людей, которые вот падают, мне кажется, ну, не хватит у них сил собраться, что-то сделать. Слушай, собралась и сделала. Я поражаюсь, на самом деле, особенно когда видишь, сколько лет этим фигуристкам, а им там 19, 18, 16 практически, ну ладно, пускай будет, 18-19, они все сплошь уже чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр, России, там всех своих стран, из которых стоит, страшно становится. Страшно становится, потому что я вспоминаю себя в 16-30 лет. Да, ну ладно, в 30 нет, но в 16 помню, в 19 помню, да, слушайте. Может, не надо волю детям давать и выбор? Вообще, когда у детей есть выбор, чем заниматься, это, наверное, плохо. Наверное, все-таки надо быть тираном, родителем-тираном, определяющим судьбу ребенка с молодых ногтей. Вот ребенку год, а он уже все должен знать точно, родитель, чем этот ребенок будет заниматься. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Мы все еще о плачущем губернаторе?
Нет, мы уже о триумфаторах наших. Да. Мы говорим о триумфе наших девчонок. Вот. Ладно, ну давайте мы чуть попозже поговорим о нем. Почему? Потому что нам сейчас потихонечку надо послушать, что у нас там на рынке недвижимости происходит. После этого будут новости, а после новостей вернемся. А вы подготовьтесь как следует, или вы не смотрели выступление девчонок? А я вот с замиранием сердца наблюдал, между прочим. Все, давайте, недвижимость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, март, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Вот я сказал о том, что сегодня Загитова у нас стала чемпионкой мира. Третье место заняла Евгения Медведева. И 40-я пишет: ну, на Медведеву я как не ставила, так и сейчас не ставлю. Я тогда считала ее жалко, а сегодня так и подавно. Поскольку лишь сейчас узнала, что тренеру Загитовой у них был один. В общем, это я к тому, что зависть убивает чемпионов, говорит она. 40-я. Вы уверены, что зависть убивает этих людей, а не кого-то другого? А Алексей пишет, что «А у меня двукратная чемпионка мира». Что значит у вас двукратная чемпионка мира? В смысле? Не понял. Что это значит, Алексей? Объясните, пожалуйста. Жена, он говорит, да вы что? Жена? Ну, вообще... А, Алексей, вот, можно вопрос вам тогда задать? Так вот, по-товарищески, а вы мне скажете, соответствовать-то как? Вот что делать-то надо, чтобы соответствовать? Вы же представляете себе это. Я представляю, человек чемпион мира дважды, например. Или, не дай бог, олимпийский чемпион. Это же... Ну, это же... Как, это же кремень, скорее всего, человек. Как соответствовать? Что делать? А? Алексей, я вот просто... Расскажите, очень интересно. Ой, давай лучше про пропитый браслет под домашним арестом, Света говорит. Ну, конечно, лучше всегда говорить про то, как какой-то идиот, сидя на домашнем аресте, пропил браслет слежения в Синовский. Конечно, лучше. Про уродов-то оно интереснее, чем про людей. Я с вами согласен полностью, где-то на 146%. Потому что когда ты видишь человека, который пропил браслет слежения... Ты вдруг понимаешь, что ты не худший в этом мире, да? Вот мое личное ощущение. Ты вдруг понимаешь, что многого добился. А когда говоришь про чемпионов мира, про олимпийских чемпионов, про каких-то народно любимых артистов, конечно, становится не по себе, потому что ты думаешь, черт побери, что-то я, видимо, не докрутил в определенный момент, а? В каком виде жена чемпионка, пишет Дмитрий. Надо быть просто сильнее и мудрее, пишет Алексей. Да? А футбол позорный, не смотрел? Нет, не смотрел. Ну как его вообще можно снять отверткой? Какой смысл в домашнем аресте, пишет Света. Смысл в домашнем аресте, Света, такой, что человек не может покинуть помещение. Вот. Смысл такой, что сидеть дома 24 часа в сутки нормальному человеку тяжело и неприятно. Что это почти что тюрьма. Ну, это все. Есть, конечно, люди, которые самовольно сидят под домашним арестом. Например, геймеры разные. Они и на улицу не хотят выходить, в принципе. Да, но для человека, который... Ну, для обычного человека, давайте так, среднестатистического, когда он замкнут в пространстве в каком-то, это неприятно. Плюс вы же понимаете, что у него там ни доступа в интернет, ни возможности говорить, с кем он хочет. Все тяжело очень. Как-то обещал 50 раз отжаться, пишет Юрий. Да, Юрий, между прочим, я к этому вплотную подошел. Вот основной замер буду делать в воскресенье. Пока отдыхаю. Вот как раз в воскресенье в это я должен сам для себя отжаться 50 раз, да, 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 да. Получится, не получится, не знаю. А кому слабо жениться на чемпионке UFC, пишет Алексей. А есть предложения какие-то, Алексей, у вас или что? Так, фигурное катание. А, Алексей, у вас тоже фигурное катание? Только, да я уже прочитал. Ну что, повезло, повезло, Алексей, чего говорить, нет вопросов, урвал, счастливчик, да, ладно, нормально все, все, пойдемте дальше, а то он съедает изнутри зависть вот эту вот к этим всем успешным людям, ужасно. Домашний арест в миллион раз лучше обычного, пишет Денис, ну, наверное, да, я думаю, да. Лучше, чем где-нибудь в СИЗО сидеть в каком-нибудь, конечно, лучше дома сидеть. Это лучше, но это хуже, чем без домашнего ареста. Плюс домашний арест предполагает, что ты можешь быть потом уголовным преступником. Вот такая история. Это тоже неприятно, накладывает определенный отпечаток на твою последующую жизнедеятельность. Но... Некоторым везет, и они становятся где-нибудь какими-нибудь заместителями в Росгеологии, но потом все равно хочется этим людям поделиться с тем, что, с другими, что такие кошаки, ну, рассказать про кошаков, и опять все заново на работу лишаются, и за взятки их берут, по-моему, так. По такой технике тренируешь отжимания, пишет Бэха-трешка, отжимаюсь, простые такие, я не, эй, ребята, спокойно. Я не тренер по отжиманиям, у меня нет каких-то техник. Я просто скачал приложение такое. Я не буду говорить, какое, потому что это будет реклама, а мне, черт побери, за это никто не платил. Вот. Ну, их полно в интернете. Для отжиманий, все, и просто соблюдаю программу отжиманий, все. Ничего больше я не делаю. Но если любой дурак может отверткой снять браслет, то домашний арест не имеет смысла, пишет Света. Ну, он за это понесет наказание. Если он снимет этот браслет, он не имеет права снимать этот браслет. Именно потому, что он снимет этот браслет, его могут отправить в СИЗО. да, в следственный изолятор временного содержания. И там ему будет уже не так приятно, и он будет без браслета. То есть это нарушение режима домашнего ареста. А если ты нарушаешь, скорее всего, ужесточат содержание. Вот и все, Свет. В этом и смысл домашнего ареста. Я вот трейдер, и 3 дня не выходил из дома. Продукты жена приносит, пишет 33-й. Ну и как 33-й? Наторговали? На падающем долларе торгуете? Ладно, давайте я вам расскажу про еще одного губернатора. Калужский губернатор пообещал найти, цитата, козлов, конец цитаты, рассказавших о его идее выставлять мощи святых в музеях. Анатолий Артамонов пояснил радиостанции «Говорит Москва», что он озабочен отсутствием посетителей в местных музеях, но предложение выставлять мощи для привлечения аудитории было шуткой. Цитата. «Каждый человек может где-то когда-то пошутить. Пришел я в музей, нет посетителей, выставка замечательная, людей нет. Может, вам мощь сюда принести, тогда люди потянутся. Ну, пошутил я так неудачно, допустим, неудачно. А я считаю, что нормально. Эту глупость никто не будет делать. Зачем? Нельзя, святые перевернутся», сказал Артамонов. Такой коммунистический подход, конечно. Артамонов отметил, что шутка была высказана в узком кругу людей. По словам губернатора, он раздосадован тиражированием его слов в СМИ. «Были, говорит, 3 человека. Директор музея, экскурсовод, я и мой помощник. Вот я их всех сейчас спрошу. Так вы, козлы, я же вам доверяю, когда с вами говорю. Сейчас я узнаю, какой козел меня выложил. Я не знаю, какому идиоту это пришло в голову. Свои люди вроде были вокруг, ни одного чужого человека. Я сейчас выясню, кто этот подонок выложил это все. Я что, должен всегда ходить за шнуренным ртом, что ли?» Задается вопросом Артамонов. И далее губернатор Калужской области в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил опасение, что теперь его деловая репутация окажется под угрозой. «Меня знают во многих других странах, в том числе европейских, и скажут: так, вот теперь мы дождались, Артамонов деградировал, теперь он стал каким-то таким человеком, действительно, пора ему на покой», сказал калужский губернатор. А мне нравится стилистика калужского губернатора, честно говоря, вдохновляет. Она какая-то такая простецкая, человеческая, народная. Вы ощутили это? Че я найду этого козла? Сейчас этот подонок у меня получит. Вроде все люди свои, мне что, рот зашнуровать, что ли? Вот Артамонов молодец. Вот не стал сразу, да, идти на попятную. Я пошутил. И что теперь, нельзя шутить? Вот молодец. Надо всегда нападать. Всегда. Лучшая оборона — это нападение. Я даже придумал ситуативно такой момент. Вот, серьезно, мужики, советую. Допустим, пришли вы домой пьяными. Прям подходите к жене, и первое, что говорит: «Че это я такой пьяный? И че такое? Че я пьяный? Я не понимаю». Или вот так вот подходите, например, жена спит, вы в 3 часа ночи домой зашли, открываете дверь, будете ей говорить: «Ты че спишь? Я где был? Я где был?» Вот так же Артамонов, и правильно, правильно, не надо, главное не сдаваться никогда. Это ему нужно было ему тоже нужно было расплакаться, Риборец. Вот здесь у нас разные главы субъектов Российской Федерации. «Подозреваю помощника», пишет Дмитрий. Наверное, телеграм-каналы, вот это все, инсайдерская информация. Эти помощники, такие помощники. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Андрей из Звенигорода.
Да.
Алексей, это вот почему мы должны это слушать?
Что?
Пользуюсь вашим способом. Алексей, ну, мне кажется, что действительно он прав, что порой вот на мощи и на святых, и на иконы, и вообще на веру доходит до маразма, ходят те, кому не лень, а вот ходить просветиться на выставку. Ну, и вы дали раньше еще пояснение, что лучше кого-то, кто хуже тебя, обсуждать, чем пойти на выставку или в музей.
Ну, да, согласен, только, не знаю, в чем-то я с вами согласен. Давайте так я скажу, потому что всего спича я вашего не понял, признаюсь откровенно, поэтому просто вот во многом мы с вами сходимся, есть такое ощущение. Наконец-то слова не вырваны из контекста, пишет Дмитрий. Да, кстати, а то обычно как говорят: мои слова вырвали из контекста, а тут просто: это была шутка в узком кругу. Мне что, теперь не шутить, что ли? Да шутите, господи. Единственное, что статью-то не припаяют за оскорбление чувств верующих. Там это, Артамонов не оскорбил чувства верующих. Господа верующие, обратите, пожалуйста, внимание на Артамонова. Мне кажется, его шутка может быть оскорбительной для ваших чувств. Алло, здравствуйте.
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 Я Я сегодня целый день пытаюсь дозвониться, да, говорит Москва.
И вот вы дозвонились. Слышу
Анну, чудес... деревенского парня, но сама только первый раз дозвонилась.
Так.
Я вам очень благодарна.
Спасибо
вы
вам.
Вы молодой...
Спасибо, говорю вам.
Молодой человек, который заставляет меня слушать вашу передачу.
Спасибо.
Я не имею ни телевизора, ничего не могу сказать. Пожалуйста, берите хотя бы мои...
Хорошо, мы договорились с вами. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы договорились. Все, ребят, мы договорились. Видите, как легко. Нравится? Я заставляю слушать свои... Давайте я только не заставляю, а как бы умею заинтересовать. Вот так. А то заставляю, у меня такое ощущение, что я вот стою сбитый над человеком и заставляю его слушать свою программу. На самом деле нормально. Еще Петр Первый, кунсткамера, рюмка водки. Вот это вот все, пишет Дмитрий. Да меня вся Европа знает. Найду козла, пишет Николас. Да, кстати, Николас, это тоже смешно. Губернатор, заботясь о своей репутации в Европе, говорит, что найдет того козла, который это выложил. Это довольно забавно. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Андрей, Москва.
Да.
Ну, вот смотрите, видимо, еще один губернатор договорился.
Угу.
Я не думаю, что Путин будет прощать людям из своего окружения, а губернаторы все-таки окружение, такое отношение. Пусть к холопам, пусть к шестеркам, но тем не менее.
Да не, его подставил какой-то его помощник, это же понятно.
Ждем следующую отставку.
Да ну этого помощника просто надо пинком под зад. Представляете, если бы Песков так подставлял Путина? Ну, представьте себе, Песков бы так вот подставлял. Что же вы думаете, президент все, что говорит, это все сразу знают? Да нет, конечно, есть же какие-то личные беседы. Вот президент бы какой-нибудь анекдот рассказал, что-нибудь. Я думаю, он рассказывает анекдоты. И Песков тут же, а-ха-ха, и публиковать это куда-нибудь. А-ха-ха-ха. Нет, он же головой думает. То есть я думаю, у меня есть ощущение, что помощник-то у Артамонова не чист на руку. Но сами набирайте себе таких помощников. Сами набирайте. Вот сейчас я Дмитрию Пескову, хотите подсластить пилюлю попытаюсь. Значит, вот Владимир Владимирович правильно себе пресс-секретаря выбрал. Это вот господин Песков. Вот это профессионал. Эх. Хоть бы слушал меня сейчас, господин Песков. Ну, наверное, не слушает. Жаль-то как. Хвалишь, а никому разницы-то нет никакой. Так, согласен с ним, он же не публично пошутил, пишет 47-й. Да, все, классно. Все, оправдали Артамонова? Все, пойдемте дальше, пойдемте. Ага, сегодня было много всякого интересного, и вот Сергей Шнуров призвал перестать бороться с матом. Вы, может быть, слышали такие вещи? Он же у нас теперь какое-то отношение имеет к культуре, и он теперь может высказываться по этому поводу. Ну, короче, серьезный человек теперь, он в общественный совет что-то входит, куда-то входит. И вот, как начинает бороться с матом, сказал, на улицах становится слышно один мат. Надо замалчивать, будто нет проблемы такой. Кто-то матюгнулся, а вы делаете вид, что не заметили, сказал Шнуров журналистам. Отвечая на вопрос, какие механизмы регулирования категорически нельзя использовать в культурной сфере? А? В качестве примера лидер группы «Ленинград» привел отсутствие запрета на нецензурную брань в других странах. Он говорит, во всем мире уже давно не существует табуированной лексики, им просто в один момент разрешили, а потом это стало никому не интересно, пишет, сказал Сергей Шнуров, и пишут журналисты, цитирую его. Разрешить, чтобы это перестало быть интересным. Запретный плод сладок. А когда запретный плод перестает быть таковым, то никто его и не хочет срывать и вкушать. Типа такая логика. Ну, это так, по такой логике, значит, если разрешить наркотики, то наркоманов не будет. Если алкоголь не за деньги продавать, а людям раздавать, то и алкоголиков не будет. Ну, неинтересно же, что, правильно. Если разрешить на гей-браки, то гей-браков не будет, потому что, ну, уже неинтересно. Ну, правда? Ну, просто разрешили, им уже никому и неинтересно. Продолжать? Что-то мне подсказывает, что Шнуров не совсем прав. А? Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но что-то мне подсказывает. Какая-то есть все-таки неучтенная загвоздочка такая, да? Неучтенные некие мысли, да? Неучтенные Шнуровым, да? Какой-то момент, я даже не знаю какой, вот я пытаюсь понять. Алло, здравствуйте. Алло. Да-да-да.
Алексей.
Да.
Слушайте, а вы идите уже?
7373948. Надо сразу говорить, куда, а потом идите. Это маленький совет. Как вас зовут? Здравствуйте. Я просто не знаю, куда вы хотели сказать. На всякий случай убрал. Вдруг вы...
Приветствую.
Да, пожалуйста.
Вадим.
Да, Вадим.
Ну вот слово «наркотики» мы с вами сказали практически одновременно.
Ну да.
Я подумал об этом. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки этот механизм работает немножечко иначе. Надо скорее не снять табу с обсценной лексики, да? Он частично прав в чем, что не нужно, как это, поймите меня правильно, зацикливаться вот на этом.
А да? Никто и не то зацикливается.
Это вот за... как по аналогии с ЛГБТ-сообществом, да? То есть вот поскольку есть не спрос, так скажем, а вот акцентировка определенная на этом, оно и бурлит, да? А если не то, что замолчать, а просто циклиться меньше, то и, ну, собственно, все будет нормально. Не надо гнать волну, что называется.
Понял, спасибо большое. Да, продолжает пиариться на мате, пишет Гагога. Наказывать не надо за это и говорить, что все запреты сняты, пишет Давид. Матом можно ругаться и оскорблять, это плохо. Если матом выражать свои мысли, это нормально, пишет 47-й. Но это приводит к истощению вашего словарного запаса, потому что... Если вы когда-нибудь слышали, как некоторые люди разговаривают, выполняя определенный физический труд, подай мне эту штуку, какую штуку, мы заменим мат на штуку, да? Да вот ту штуку, а эту штуку, да-да, эту штуку, и вон ту еще штучку, штуковину, и давай ты вдарь. По этой штуковине, этой штуковиной посмотрим, что за штука получится у нас. То есть это, по сути, использование одного слова, которое вытесняет все остальные слова из лексикона. И в итоге человек говорит двумя-тремя словами и производными от этих слов. Мы его понимаем. И нет никаких проблем, для коммуникации этого достаточно, но иногда это набивает оскомину, становится немного скучно с таким человеком. Хотелось бы хотя бы малейших красот в его языке, что-то, чтобы было. Не усложняй, говори как есть. Не могу. Эфир запрещает. Я вам не блогер. Меня, к сожалению, стреножат законом. Я вам не блогер там какой-то. Я вот живу по законам журналистским. Вот такие дела. А нас за это карают, наказывают, штрафуют и все что угодно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Это интересно. Если вы сами придумали, как это сделать, то это забавно. Матом, так, а без мата надо теперь вспомнить, как зовут этого штукаря, как называется эта штука и куда эту штуку нести. Да, Георгий, я понимаю. В этом смысле я всегда вспоминаю такой предмет, называется он плоская монтажка. Вот мы когда с отцом чинили автомобиль наш, ценили мы его очень сильно, этот автомобиль, шестерка «Жигули», отец именно всегда называл все вещи своими именами. То есть не вот эта штуковина, а принеси плоскую монтажку. А я должен был принести плоскую монтажку. А что такое плоская монтажка? То есть если бы мне сказали принеси такую вот примерно плоскую штуковину, она там валяется, вот, я бы, наверное, ее принес. Но когда тебе говорят плоская монтажка, что это такое? И вот ты, вот это. Да я же говорю тебе! Плоская монтажка! Ну, зато я на всю жизнь запомнил, что такое плоская монтажка. Да? Да или нет? У вас не так? Зато одним словом можно выразить одно предложение, и поймут быстрее, пишет белорус. Да, но ведь это любым словом можно выразить, получается. Я говорю о том, что мы понимаем людей, которые используют преимущественно мат в своих речах. Но мы понимаем и тех, кто не использует. То есть какой-то ясности мат не добавляет. На мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. То есть я не совсем понимаю смысл, точнее, эту идею Шнурова. Я не могу понять, как она должна сработать в итоге. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Алексей.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, знаешь, Леш, вот если человек живет духовной жизнью, вот мне кажется, ты сам такой немножко, у тебя есть это, когда чувствуешь, вот слушаешь тебя, чувствуешь тебе это.
Духовную жизнь?
Да, вот поймет он, что это грех матом ругаться, тогда он не будет ругаться, а так никак. Ты делаешь даже нравственность, ненравственность. Вот это поймет, то, что за каждое слово придется отвечать. Тогда, возможно, он перестанет это делать.
Думаете?
А так, ну, не знаю, да. Ну, лично у меня вот это так.
Понял, спасибо большое. Ну, вы превысили уровень моей духовности, я вам честно скажу. Я понимаю, что это плохо, но... Да, я использую ругательные слова. Не в эфире, но использую. Не буду я кривить душой здесь для нас всех. Зачем это нужно? Ханжество. Поэтому... Мне кажется странным именно в публичном поле это делать. Возможно, когда-нибудь я подумаю, что это все чушь, и ладно, и сам себе разрешу и скажу, да сколько уже можно, пора. Но станет ли от этого лучше? А где написано в Библии, что матом ругаться плохо, пишет Вадим? А надо в Библии обязательно, чтобы было написано по поводу того, что матом ругаться плохо. Да... Это же не про Библию, скорее. Вы что, живете по библейским законам только искренне? А так, сквернословие. Ну что, плохо? Дурные слова, скверные. Ругаться и говорить разные вещи, пишет 47-й. Мат — это ругательство. Зачем ругаться? Пишет Вера. Ну, а иногда ругаемся же мы все равно. Где человек, там конфликт. Дело в том, что в творчество у нас ломанулись всякие черти. Они думают о своей гениальности, которая легко подсчитывается гонорарами и такими же чертями, пишет 8-й. Помнишь анекдот про завод американцев и переводчика, пишет Джекпот? Не помню, Джекпот, извините. Не помню. Но я уже примерно догадался, о чем речь идет. Когда переводчик все точно переводил. Можно заменить весь мат на, ну, на имя определенное, Тимур. Смотрите, дошутитесь. Идея Шнура сработала, мы уже говорим о Шнуре, пишет Гагога. Фу, какая мелочь, мы говорим. Мы обо всех говорим. Мы даже о Бузовой говорим. Какая разница? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм.
Движение.
Заедает. Плохая машина. Заедает. Не заедай, не надо. Что же такое происходит? Ужас, ужас. Да? Так вот и ругаться. А как еще? По-другому нельзя. О движении хотел пару слов сказать, если позволите. А вы не можете меня запретить пока. Только пожаловаться. 5%, чуть я не сказал. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Надо сказать, что движение, ну, такое, не особо какое-то уж удивительно плохое. Ну, такое обычное пятничное. Вполне. Давайте вернемся после новостей. В 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Поделитесь опытом, как быть веселым. Может быть, так влияет занятие онанизмом, пишет 702-й. 702-й, вы уже в курсе, как вы можете увеселять себя? Чем мне вмешиваться в вашу личную жизнь? Я не знаю. А как с любимой без мата общаться, когда передать страсть, нервы? Вот это все, это на работе легко можно интеллигента из себя строить, пишет 57-й. Это вы на телевидении не работали, 57-й. Посмотрел бы я, как вы из себя бы интеллигента там строили. Эти все интеллигенты, особенно творческие, с ними только... Фу, за эфир, вы понимаете, в чем дело? Вы должны это отдавать себе отчет, что человек, который безупречно контролирует себя в эфире, и каждое слово, сказанное им, дает себе слабину за эфиром. Вы никогда об этом не задумывались? Вот подумайте. Представьте себе, когда ты контролируешь, фильтруешь все слова, а потом не надо. Вот тут начинается самое интересное. Какие планы на выходные, пишет Константин. Константин, не знаю, нет никаких особенных планов. Мат на жену, ну какая жена тогда, ну, пишет Ефрем, как так можно? Не, ну, может быть, это какой-то сладкий, понимаете, в моменты какие-то особые, там, словечки проскальзывают. Мне все, я никак не мог Космополиту ответить, это один из моих сумасшедших радиослушателей. Так я считаю, я не врач, но я так думаю. Потому что он мне сказал, что написал, что Советский жив, и смотри статью 23-ю. Совета Безопасности, точнее, это Организация Объединенных Наций, да, устава. Ну, я посмотрел и так и не понял, почему Советский Союз до сих пор существует. Может быть, Космополит? Эй, Космополит! Война за Советский Союз не окончена. Прошу вас возобновить что-нибудь. Про тачки будем говорить? Возобновляйте борьбу. Объясните, что вы имели в виду, когда советовали прочитать эту статью. Я, наоборот, женой не матерюсь, а на работе я матом разговариваю. Я начальник отдела, пишет Сигор. Ага, а когда приходит человек, отвечающий за все отделы, как вы с ним разговариваете, Сигор? Как вы с ним разговариваете? Расскажите. Давай про тачки. Слушайте, я готов с вами говорить про тачки морально, но только морально. Почему? Потому что, во-первых, аморально про тачки разговаривать сложно, а во-вторых, потому что я никакую машину не брал на тест, и у меня ничего такого не было. Последние впечатления мои об автомобиле и индустрии автомобильной связаны с автомобилем УАЗ. Патриот, ну я вам уже рассказывал про автомобиль УАЗ Патриот. И поэтому что... Я прораб на стройке, там никак без красного словца, пишет Ефремов. Я понимаю, Ефремов, некоторые не осознают важность ваших слов в нужный момент, да? Правильно? Так. Поэтому про автомобили, да, вот вы сказали, вроде бы и нечего обсуждать. Тут, наверное, уместнее было бы начать обсуждать начало мотосезона. Потому что уже же близко. И вот здесь уже можно по этому поводу как-то поговорить. Патрик Дно Хантер лучше, пишет Михаил. Я ездил на Патриоте, ездил на Хантере. Хантер это классика такая уазная. А Патриот, конечно, современнее, в этом плане он лучше. То есть смотря, какие цели вы преследуете. Если хочется чего-то олдскульного, то, конечно, Хантер — это класс. И Буханка в этом смысле прекрасный автомобиль. А если хочется чего-то все-таки посовременнее, то тогда Патриот. Бездорожье, пишет Михаил. Ну, на бездорожье себя хорошо проявляет и Патриот, и Хантер. Стоковые они все равно себя уж сильно по большому бездорожью не проявят в позитивном. Вам так или иначе придется вкладывать деньги, лифт делать этому автомобилю, да, ну, лифтовать его, еще что-то. Короче говоря, если рассматривать их как машины под тюнинг, то тоже, опять, мне кажется, эстетикой в основном ваш выбор ограничен. Но если вам нравится больше эстетический Патриот, вы его и будете переделывать. Если вам больше Хантер нравится, будете его переделывать. Нива, самое то, пишет Энгри. Не ездил на Ниве, точнее, ездил, но очень давно. На тест не брал в последнее время. Что думаешь про зашквар Давидыча, пишет Александр. Что, Александр? Я ничего об этом не думаю, потому что я не знаю, о чем вы говорите. Хрустики начинают появляться на дорогах, пока робко и утепленно, пишет Ефремов. Да, потихонечку люди открывают мотосезон. Хотите об этом поговорим? Или нет? Не знаю даже. Гофман 69 говорит, может провести опрос, много ли слушателей мотоциклистов? Гофман, могу вам сказать одно наверняка, все меньше. Все меньше, как вам такой вариант? Почему на российском рынке мало семейных автомобилей? Семиместных, пишет Константин С. Не знаю. Я не знаю, Константин. Я думаю, что все связано с тем, если уж... Давайте мы про автомобили говорим. Общая тема и про мотоциклы, и мотосезон, автосезон, все что угодно. Почему мало семиместных автомобилей? Почему мало каких-то автомобилей, а других много? Я думаю, что все это обосновано спросом. Что вы покупаете, то вам и везут. Значит, в России покупают другие автомобили. Не семиместные, а пятиместные. Маленькие кроссоверы, наверное, хорошо идут. Наверное, какие-нибудь премиальные кроссоверы хорошо идут. Из небольших автомобилей, я думаю, вам больше нравятся седаны, чем хэтчбеки. И вы, наверное, покупаете себе седаны. Поэтому хэтчбеков мало, седанов много. Вот, семиместных автомобилей мало, а пятиместных много. Все, я думаю, очень просто. Нет? А? Как мотоциклист призываю, включайте поворотники, пишет Рудольф. Ну, Рудольф, давайте я вам в ответку сразу предупреждаю, как автомобилист. Мы можем забыть, имейте это в виду. А умрете вы. Поэтому помните, что на мотоцикле вам нужно быть гораздо внимательнее, чем на автомобиле. Как бы это ужасно не звучало, но это правда. Это как велосипед. Вот велосипед — ужасный транспорт, потому что тебя может сбить машина, ты можешь сбить насмерть человека, ну и так далее. То есть ты в самом ужасном положении. Ты и не можешь быть стопроцентно жертвой, и не можешь быть стопроцентно, ну, хищником, так скажем. Автомобиль — наилучший вариант, потому что вокруг ты всех уничтожишь, но сам, возможно, останешься жив. Мотоцикл — тебя легко убить, и ты легко убьешь многих. Поэтому, ну, имейте это в виду. Просто универсалов вообще не стало, пишет Нурсултан. Это по поводу нет универсалов автомобилей. Да, у нас не любят универсалы, хотя вся Европа универсалами забита. С чем это связано, без понятия. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, что у нас вот, может быть, советских времен в основном машины такие топовые, классные были седанами. Тут Волга, она же седан. И вот все, наверное, хотели Волгу. И вот теперь все считают, что машина должна быть вот с таким вот багажником. Вот должен быть седан, и берут седаны. И поэтому не берут универсалы, не берут хэтчбеки. Хотя в городе, на мой взгляд, хэтчбек лучше. А вне города, да и вообще, в принципе, универсал лучше седана. Ну, по-честному, если он практичнее. С ценой еще связано, пишет Энгри. Ну, как сказать, Энгри? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Тут, если думаться, да, Туарег, вот он пятиместный, и он дороже, например, Тирамонта. А Тирамонт, по-моему, бывает семиместный. Но людям больше нравится, например, Туарег. Почему? Потому что он так. Ну, круче, потому что он. Лифтбэк Октавия супер. Седан дешевле, пишет Энгри. Седан дешевле. То есть вы хотите сказать, что, например, если мы возьмем Kia Rio, я не знаю, сейчас они бывают хэтчбеки или нет, и хэтчбек и седан, то хэтчбек будет стоить дороже? Я не верю в это. Или вы про универсалы говорите? Вы, наверное, про универсалы говорите, да. Мы на двух колесах добрее, пишет Рудольф. Нет, Рудольф, вы на двух колесах не добрее. Знаете почему, Рудольф? Потому что среди вас есть хорошие люди и говнюки. Так же, как среди автомобилистов есть хорошие люди и говнюки. Так же, как среди автомобилистов есть мотоциклисты. И кто-то из них хорошие люди, а кто-то говнюки. Кто-то создан для того, чтобы отшибать всем зеркала заднего вида ни за что, ни про что. А кто-то создан давить мотоциклистов, которые отшибают ему зеркало заднего вида, отбивают. Ну, имейте это в виду. Сумасшедших психопатов достаточно на всех видах транспорта. Просто примите это как данность. Два колеса возят душу, пишет летчик. Да, но постарайтесь как можно дольше сохранять свою душу и тело в единстве. Пусть они соседствуют. Пусть душа не отдельно будет от тела, а вместе с ним. Как можно дольше. Попробуйте это все. На мото писать смс в эфир проблемно, пишет 47-й. Да и на автомобиле на ходу я бы не советовал писать мне смс. Я честно это говорю. Лучше надиктуйте. Я посмеюсь над вашей орфографией, но не более того. Зато целые все будут. Да, говорите.
Добрый день, меня Заур зовут. Добрый
вечер. Пожалуйста, пожалуйста.
А вот я долго думал, какую же фишку придумать, и я вот придумал. Я буду вам все время звонить и начинать свою фразу со слова «я ненавижу». Вот я ненавижу мотоциклистов. Знаете,
да?
Почему?
Почему?
Потому что я живу на Садовом кольце, и они просто мешают спать и мешают жить.
Любители прямотоков на автомобилях вам не мешают жить?
Вы понимаете, их меньше, и даже у любой там 9,6 AMG-шки, у любого там X6, ну, в смысле, X5, M-ки, точнее.
Но да, он не такой звук, назад. Конечно.
Не например. Такой звук. И вот во мне борется двойственность. Я хочу быть мотоциклистом. Мне очень нравятся кастомные вот эти вот кафе-рейсеры, да?
Да, да.
Ну, я просто не понимаю, как вот я сяду и буду мешать людям жить. Вы понимаете, вот 2 часа ночи, он один едет по Садовому, один, идиотина просто.
Да.
Он один едет и не дает спать десяткам тысяч
людей. Так это
людей.
Дело в том, что, скорее всего, он себе сделал прямоток. Если у вас будет нормально...
Ну, я понимаю, а почему тогда не регулируется это нашими доблестными ГИБДД?
Да вроде регулируется, но просто мотоциклиста трудно поймать, понимаете?
Я вот из-за этого начинаю ненавидеть Тихо Доренко
вообще. Это...
Он подпихивает
везде
вот
это
вот на четырех колесах.
Послушайте, я все понимаю, но у шефа как раз мотоцикл Триумф, у него очень приятный звук.
Да, у него приятный звук. И вот Гуси, вот BMW, да. BMW, они вообще не звучат. То есть они пролетают здесь по Садовому, по эстакаде и так далее. Ну вот. Вот, ну невозможно жить, вы понимаете, я люблю, когда начинается дождь и слякоть.
Ну я понял, короче говоря, у меня есть идея, Завр, значит, переезжайте в Перово, нормально?
Блин, не могу переехать, заморочек, я мечтаю переехать, но я, скорее всего, перееду в лес когда-нибудь, когда разбогатею.
Ну понятно.
Вам спасибо.
Да-да-да, спасибо и вам, да. Да мотоциклисты спят 8 месяцев в году, да, но потом-то они нам дают жару. Эти мотоциклисты. Там проблема с мотоциклистами какая? Есть несколько разных взглядов и разных подходов к громкости мотоцикла. И теория о том, насколько громкий должен быть мотоцикл. Потому что чем ты громче, тем тебя вроде бы лучше видно. Ну, то есть тебя замечают. И поэтому некоторые люди настаивают на том, что вот все, что глушит звук мотоцикла в глушителе, это надо убирать. И если это убрать, мотоцикл будет как можно громче орать, и тебя будут видеть. И некоторые настаивают на том, что в потоке это очень сильно помогает, и действительно от этого становится намного лучше. Другие же настаивают на том, что все равно нельзя понять, под каким углом и откуда появится мотоциклист, даже если у него очень-очень-очень громкий прямоток. И поэтому делать громкий мотоцикл себе просто бесполезно. Ну, еще плюс это головная боль для самого райдера и всех тех, кто наблюдает за его поездкой или спит где-нибудь в доме, где рядом проехал этот мотоциклист. И эти люди предлагают пользоваться сигналом. Бип-бип, вот таким вот. Если вдруг они считают, что их кто-то на дороге не заметит. Вот есть два таких стана, клана, как хотите, так и назовите. Но вот эта мысль, что чем громче мотоцикл, тем лучше, потому что ты заметен, она широко распространена в среде мотоциклистов. Насколько я понял. Помогает свет в потоке, а не звук, пишет Гофман. Летом на даче жить, как пукать громко, пишет 25-й. 25-й каждый сравнивает, естественно, со своим опытом. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, я вот хотел сказать, поддержать, так сказать, предыдущего звонившего.
Так.
Я к мотоциклистам в целом, к мотоциклам отношусь очень здорово, да. Но я очень негативно отношусь к товарищам, которые... вот выкручивая гашетку, да, пытаются тебя подвинуть из полосы. Но просто бывают ситуации, когда, ну, реально, вот, знаете, ну, пробочка, да, где-то как-то нервы успокоил, едешь там, детки сзади тихонько сидят, и тут вот этот товарищ какой-нибудь, да, выкручивает вот так жестко, да, что просто у меня сердце взрослого мужика начинает прыгать, да. Ну, это вот просто жесть, вот это вот просто меня вот в мотоциклистах убивает.
А это, кстати, очень полезно, то, что вы рассказали, именно тем самым мотоциклистам объяснить. Спасибо большое. Вот, допустим, взрослый человек с неплохим, наверное, опытом владения автомобилем, управления автомобилем, едет в потоке, и тут вы рядом, привлекая к себе внимание, делаете... вот это вот. И он пугается, взрослый мужик. А представьте себе неопытная дама за рулем автомобиля. Второй день, третий день, четвертый. Вот она только из ГИБДД практически. Она едет, у нее туннельное зрение, она сконцентрирована на дистанции впереди идущим автомобилем. Она боится крутить головой, чтобы не прозевать момент и не ударить взад впереди идущего. И в этот момент вы делаете ду-ду-ду-ду-ду-ду по духам у нее. А что если нечаянно она вильнет в вашу сторону? Да. Возможно, это будет последний в вашей жизни. А дальше вы будете копить на операцию. Это в лучшем случае, а в худшем случае копить уже не придется. Копить придется вашим родственникам на хороший гранитный Памятник. Про Бентли расскажи, пишет Харьковчанин. Я ездил на Бентли. Очень мощный автомобиль. Просто огонь. Континенталь GT. Страх и ужас. Я не знаю, зачем такие мощные машины делают. Потрясающе красивый автомобиль. Великолепные детали. Все. Вот интерьер. Муа, конфета. Мне очень понравилось. Но стоит, как чугунный мост. Дорого очень. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл.
Да.
Я хотел по поводу мотоциклов вот одну такую ремарочку маленькую сказать.
Угу.
Правила дорожного движения, они одинаковы для всех.
Да, мы знаем это.
Для мотоциклов, это. Еще для кого-то. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо реветь, не надо реветь, надо ехать в своем ряду и никого не обгонять. Для... Правила обгона, они есть.
Да.
Они написаны, написаны кровью.
Да.
Если вам хочется свернуть башку, пожалуйста, ради бога.
Ну да, но тут есть одна проблема. Понимаете, если бы мотоциклисты, врезаясь в автомобили... умирали сами и никогда не забирали бы души безвинных людей, сидящих в этих автомобилях, было бы не так уж и плохо, наверное, да? Ну, ты сам себе решил свернуть голову, ты сам шел в потоке или там, не знаю, между автомобилями, стоящими в пробками, 100, 120. Ну и, в общем, рассчитывал на то, что ты очень заметный, но кто-то тебя все-таки не заметил. И ты убился, но ты же прихватил, ты можешь прихватить с собой кого-то на тот свет, да? Вот здесь печаль, вот здесь вот коллизия, понимаете? Здесь вот некая недоработка, нет справедливости в жизни. Мотоциклисты же разбиваются не только об стены, правильно? Или об асфальт, стираются прямо до шлема. Они иногда разбиваются об людей, об автомобиле с людьми. И это немного не очень хорошо. И часто, как я понял из того, что я смотрел в интернете, разбиваются мотоциклисты по одной явной причине. Они очень быстро ездят. Они очень быстро ездят, слишком быстро ездят. Настолько быстро, что это не позволяет ни человеку в автомобиле его увидеть и среагировать, ни самому мотоциклисту среагировать на то, что его не увидели. Вот какое дело. И дальше... па-пам! Потому что, знаете, инерция делает свое дело. Им нужно запретить выезжать далее второй полосы и разрешить по выделенной полосе. Нам они никогда не мешают, пишет белорус. По выделенной нельзя. По выделенной считай правее правого. Опасно, вы их раздавите, этих мотоциклистов. Они будут рассчитывать, что их вы и видите, а вы их видеть не будете. Потому что каждый мотоциклист рассчитывает, что когда он идет 200 в правом ряду, его все видят в зеркало заднего вида. Правильно, а что не увидеть? Конечно, мы видим. Мы же ведь постоянно смотрим. Мы ведь никогда не слушаем музыку в машине, имейте в виду. Мы никогда не слушаем музыку в автомобиле, это первое. Второе. Мы всегда смотрим по зеркалам заднего вида. Всегда, 100%. Мы всегда смотрим один раз в зеркало заднего вида перед тем, как начать выполнять маневр. В момент выполнения маневра второй раз и в момент заключительного этапа выполнения маневра мы тоже смотрим в зеркало заднего вида. Не дай бог, кто там не едет 200 км в час. Нет, я расскажу вам, как мы делаем. Эй, мотоциклисты, запоминайте. Мы делаем следующим образом. Мы едем и поем. Gimme, gimme, gimme the love you give you. I'm so bad help you. И у нас телефон в руке в этот момент. Мы пишем сообщение, слушаем музыку, поем, одной рукой поворачиваем. Посмотрели в зеркало и забыли. И мы не способны понять, что вы движетесь в городе со скоростью 200 км в час, например. И мы не способны просчитать и предположить, что где-нибудь справа или слева появится вот эта ракета, эта пуля, которой еще несколько секунд назад, 2 или 3, не было видно в зеркале заднего вида. А вот вы и появились из-за горизонта. Настоящие... ночные наездники, мчитесь на крыльях ночи, умирать, ну и нас заодно с собой забрать. Такие дела. Жош, спасибо, спасибо, Дмитрий! А мод брать будешь, пишет 25-й, чем больше смотрю на мотоциклисты на судьбу их, тем меньше хочу мотоциклы, я вам честно признаюсь. Эстетика привлекает меня, но, черт побери, в городе, в Москве, на мотоцикле, не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это капитан Очевидность.
Да.
Вот он гражданин, который звонил и клялся в ненависти Даенко. Слушайте, может быть, это Запашный дозвонился, я даже не знаю.
Я не знаю. Но я воспринял это как шутку, если, по-моему, шутил наш слушатель. 7373948, телефон прямой эфир, давайте про мотоциклы. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Игорь меня зовут, да. А вы еще что, передумали мотоцикл покупать?
Я все думаю, Игорь, вы уж простите. Я думаю, думаю. И знаете, в чем дело? Сейчас рубрика фильмы, а у нас рубрика про мотоциклы и машины закончилась. Значит, я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.